Начать нужно на нужной ноте. Всем привет, с вами подкаст «Два билета». Первый билет на имя Егора, ну а второй билет чей?
Второй билет мой, меня зовут Маша. Я подружка Егора. Подружка, не в смысле подружка,
инструктор. Это очень плохое начало.
Я второй билет, и я безработная. Я увольняюсь. Мое хобби — это путешествовать, смотреть фильмы, но я не путешествую.
Давным-давно мы с Марией отправились на просмотр одного замечательного фильма. Ну как замечательного, я бы так не сказал. Мария была со мной не согласна. У нас завязался какой-то мелкий конфликт, ну вообще не серьезный. И итог какой? Мы не общаемся полгода. Но сейчас все устаканилось, и мы приняли решение, что все наши ссоры, все наши обсуждения фильма мы записываем и выкладываем в интернет. И сегодня у нас на повестке дня фильм «Бедные несчастные». Кто у нас режиссер?
Йоргос Лантимос, мой любимый. Ну, один из любимых режиссеров.
Получается, у фильма 10 номинаций на премию «Оскар», которая пройдет 10 марта. В том числе у него есть номинация на лучший фильм. Фильм у нас открывается сценой очень красивой, где героиня Эмма Стоун прыгает с моста.
Да.
И ее находит там некий ученый, у него имя Годвин, и забирает тело вот этой женщины. И, как мы потом узнаем, она была беременна. Из нее достают ребенка, и мозг вот этого ребенка пересаживают ей в голову.
То есть, фактически, она является своей мамой.
Да.
Это вот, знаешь, вот эта фраза: «Эй вы, кто мы-то? Я один тут».
И мы начинаем наблюдать становление персонажа Беллы Бакстер. Она, получается, ребенок в теле взрослой женщины. И сначала она ведет себя вот раздражающе, как нормальные дети.
Да.
И Эмма Стоун играет отлично. И что интересно было, вот это вот все почему-то было в черно-белой картинке. Вот это вот сам первый акт.
Ага.
Как ты думаешь, почему?
Чтобы мы разграничили период ее взросления. Типа,
возможно.
Тут черно-белое — это она неосознанная. Когда она начинает понимать себя, узнавать себя, картинка становится цветной. Этот ученый Годвин Бакстер,
да,
преподает в институте, где есть студент, который больше всего его слушает. Он такой...
Выскочка грязная.
Выскочка грязная, отличник.
Ненавижу таких.
Вы что про учителя говорите? Он великий. А учитель, ну, выглядит... страшно.
Да, очень хороший грим. Такой он, Франкенштейн. Наш вот этот профессор, персонаж Уильяма Дефо, берет себе в ассистенты вот эту вот
Макса,
выскочку.
Да.
Вот эту вот.
Этот бедный студент Макс плюс 100-500 начинает влюбляться в Беллу. Вот в этого ребенка. Но она действительно очень красивая.
Да,
по-моему,
но это крипи.
Это кошмар.
Он знает, что это ребенок.
Как подозреваю, что он сам инфантил. Его персонаж инфантильный, а Белла, она отражает, так сказать, страхи и желания мужчин, которые в нее влюбляются.
Ну,
и он, видимо, грязный мальчишка, просто сам пока что не вырос, ищет себе ребенка. Макс делает предложение руки и сердца Белле. Годвин говорит: «Я вижу, что вы влюблены друг в друга».
Да.
Ну, это жесть.
Это ненормально, кстати.
Это не ок, да.
Годвина можно понять в каком смысле. Не в то, что понять, оправдать.
Угу.
Он хочет удержать таким способом Беллу, потому что вот его ассистент, который видит в нем какого-то попечителя, ментора.
Угу.
Вот. И тут он ее выдаст замуж, и вот она будет все равно под ее крылом.
Да, у него условие было: если вы будете жить со мной,
да,
я разрешу вам.
Он создал такую клетку. Ну вот и параллельно с этим мы видим развитие Беллы, вот как она вот из ребенка становится в подростку, у нее там появляется вот этот бунт какой-то, она там топает ножкой.
Она,
да,
говорит: «Я хочу!»
Что можно еще вначале заметить? Мы сразу вот видим вот эту вот интересную игру с камерой. Да,
да,
вот
там и фишайчик, и...
И на ширик снял вот с айфона.
Ага,
это, и
но
совершаем...
работа оператора, она становится более привычной для зрителя, когда Эмма вырывается во внешний мир. Это все к тому, что мы смотрим... Тоже
через призму ребенка,
да, ребенка на этот фильм. Меня сначала очень прикалывала операторская работа, вот эти внутрикадровые движения, а потом они закончились, и я поняла, что действительно они закончились, потому что Белла выросла.
Угу, они стали намного реже. С музыкой то же самое так получается работает, потому что в начале там была вот какая-то скрип, там просто вот это брынь, которая вводит тебя в тревогу.
Как вот погремушка потом... ребенок.
Да.
Или как ложкой бьет по тарелке.
Что никакой целостной мелодии у нас нет. Вроде бы ближе к концу фильма, ну, музыка становится более какой-то спокойной, терпимой, вот так вот, воспринимаемой.
Да, есть такое. Так вот, приходит к ним в дом адвокат, которого играет Марк Руффало. Как его зовут? Юрист Дункан. И ему так нравится Белла. Она вроде как ребенок себя ведет инфантильно, а вроде такая взрослая женщина.
Ну да, игривая как будто.
Да, ему прикольно. Ему кажется, что она не ребенок на самом деле. Он же об этом не знает. Ему кажется, что она просто заигрывает с ним.
Да.
И зовет ее с собой.
Давай сбежим, да.
Говорит, я хочу тебя поцеловать. Она говорит, нет, я замужем. Он такой, а давай сбежим. И она соглашается с ним сбежать, но только так, поиграться. Она очень хочет посмотреть на мир. Это же ее главное желание, поэтому она соглашается.
Ну, берет от жизни все, да.
Да, ну и Гудвин такой, окей, пускает ее, в общем. Такой он, либеральный отец.
Да, что, прости. Мне показалось это странным, почему Гудвин ее отпустил, потому что до этого он говорил, что внешний мир тебя может убить, там много жестоких вещей происходит.
И да, это единственная мысль, которая меня смутила в фильме. Я, если честно, для себя не нашла объяснения, почему так просто он ее отпустил.
Профессор же, вот персонаж Уильяма Дефо, он перед тем, как отпустить Беллу, рассказывал о том, что он был сам экспериментом своего отца. И, может быть, поэтому он решил отпустить Беллу.
Да,
может быть. Потому что он сам бы этого хотел.
Да, потому что у него была, может, какая-то травма, ему же отец тоже пересаживал, на нем эксперименты проводил.
Да, там постоянно какие-то жуткие вещи, ну...
Не то чтобы сильно жуткие, на самом деле, для Йоргоса Лантимоса это не самая большая жуть.
Мы еще забыли упомянуть то, что вот в доме она еще пока находится, она начала познавать свою сексуальность. Узнала, что у нее есть между ног... Что-то, блядь, а как это?
Как-то зацензурировать, что на 18+ не поставили. В общем, Белла обнаруживает у себя вторичные половые признаки.
Ты так решила это
зацензурировать? Я не знаю, как.
Бля, ну...
У нас будет 18+.
Да, ну, знала, что у нее есть пизда.
Да,
что?
Ужас.
Что мы будем стигматизировать?
Я маме не буду этот выпуск скидывать. Я согласна. Вагина. В общем, да, Белла узнала, что у нее есть вагина, почувствовала что-то этой вагиной. Но типичное взросление.
Да.
Ну, и она, как бы, она не знает, как нужно себя вести, так сказать. Она не знает никакие общепринятые рамки.
Да,
ее никто никогда не стигматизировал. Никто ей никогда не рассказывал о своей сексуальности. И нигде эта тема не была табуирована. Поэтому Белла начинает себя трогать за столом.
Она узнала, как приносить себе удовольствие. И начала думать, что ну я могу сделать приятное всем. И она схватила вот эту вот горничную у них, домработницу.
Да. Да, работнице это, конечно, не понравилось.
Пальчиком поводили, сказали «No, это неприемлемо».
Нет, пальчиком не поводили, наоборот.
Маш, ну какого? Ладно, ей не поводили пальчиком, ей сказали, прекрати это стыдно, так нельзя делать.
Да, но она так и не поняла, в чем прикол. В общем, адвокат Дункан увозит с собой Беллу путешествовать, узнавать мир. И узнавать не только мир, а узнавать тела друг друга. Они безбожно занимаются сексом постоянно. И прикол в том, что из-за того, что Белла ничего не знает о внешнем мире, ее никогда не загоняли в какие рамки, она не думает, что это как-то стыдно и позорно. То есть, грубо говоря, она женщина, которая познала свою сексуальность и живет все дальше. Никто ей ничего не запрещает.
Ну вот не было социальных ограничений.
Да,
вот она была физически ограничена в передвижениях. А теперь, когда у нее есть свобода передвижения, и она еще не была ограничена социально, она просто там, не знаю,
она не крутит, понимает, вертит. Она не понимает, почему человека другого могут ранить измены. Она изменяет Дункану.
Ну, не знаю, как у тебя, у меня сложилось впечатление, что мы вот наблюдаем какую-то театральную постановку.
Да,
потому что
да.
Вот были какие-то вот натуральные декорации, и вот этот гринскрин, конечно, сзади, и вот эти вот все костюмы, вот эта вот игра, у них все равно была какая-то утрированная немножечко. Она не то чтобы плохая, это наоборот плюс. Вот кажется, что вот мы находимся в театре.
Но у Йоргоса Лантимоса есть такая фишка, что в целом во всех его фильмах диалоги театральные. И это здорово. Мне это очень нравится.
И получается, они тогда были в Лиссабоне, и Белла вышла на прогулку одиночную впервые вот сама, на своих двух ногах, одна. И когда она вернулась, она такую смешную фразу пустила, что типа она не встретила ничего, кроме насилия и сахара. Было хорошо, но это моя жизнь. Я выхожу за энергетиком, и ладно. Про алкоголь. Когда Белла в первый раз попробовала алкоголь, вот так вот, вот видишь вот эти вот ее все первые опыты, и невольно вспоминаешь свои первые опыты. Почему-то было очень тепло всех этих сцен, они были относительно жуткие, но вроде как-то вот в них был какой-то некий шарм. Все равно это сохранялась какая-то комедийная составляющая.
Ну, тут дело в том, что все то, как она познает мир, это в целом обыденные ситуации, но они показаны так карикатурно из-за того, что сама Белла очень необычная. Поэтому и прикольно за этим наблюдать. У нас все персонажи довольно абсурдные.
Да, вот получается, это окружение пытается пихнуть Беллу в какие-то рамки. И эти рамки, которые обыденные для нас, в фильме кажутся вообще каким-то бредом.
Да, то, что Дункан-то, он...
Типичный патриархальный мужлан.
Да, он делает вид, что он свободомыслящий, что он такой крутой, но при этом он начинает влюбляться в Беллу, становится очень уязвимым. Он раньше не влюблялся, он был таким ловеласом, вот эта вот вся токсичная мускулинность. Тут он влюбляется в Беллу, и вся его токсичная мускулинность, все это падает, он начинает плакать, он начинает рыдать. А Белла все, Белле пофиг до этого.
Да, Белле, но это вот не надо. Он встретил такую нестандартную девушку такую. Вот он думал сначала, что это то, что надо. Она такая легкомысленная, готова с ним заниматься любовью там ночью напролет. И была сцена, когда они пришли на танцы. Сама сцена танца была, во-первых, хорошо поставлена. Вот.
Есть такое, что Йоргос Лантимос отсылает нам к сериалу «Венсдей».
И сам танец прекрасно описывает вот саму вот эту вот идею, не знаю, какой-то патриархата, как-то Марк Руффало пытался как-то загнать Беллу в какие-то вот рамочки. Белла танцевала, как она хотела, она чувствовала себя свободной, а персонаж Марк начал постоянно ее вот как-то хватать
вести ее в танцы. Но она не повелась в танцы, она стала его вести в танцы. Mm-hmm. И это самое клевое, что их танец получился таким крутым. Дальше они отправляются на корабле, и тут мы видим, наверное, первую осознанную эмоцию Беллы. Она страдает из-за того, что она видит бедных людей, и она говорит, почему у меня столько денег, я тут кайфую на корабле, делаю, что хочу, а люди страдают, и она решает собрать деньги, которые Дункан выиграл в казино, в покере, где там.
Да-да-да.
Да, и отдать их бедным, несчастным.
И это вот тот момент, когда у Беллы появляется эмпатия, потому что до этого у нее эмпатии было ноль, она говорила, что хотела, постоянно всех обижала, оскорбляла иногда. Вот, а теперь она реально сопереживала, и ее вот эти вот первые побуждения сделать доброе дело, осознанное доброе дело, обернулись как-то плачевненько, да. И что интересно, ей вот эта вот несправедливость мира показывал цветной персонаж. В этом тоже, мне кажется, была какая-то задумка, нет? Возможно, я это придумываю, но суть в том, что все женские персонажи внедряли в нее какие-то умные мысли, философию. Когда у нас мужчины пытались ее как-то ограничить, женщины давали ей вот эту почву для размышления.
Мужчины, не то что мужчины ее контролировали, они все действовали в рамках общественных норм. Они пытались ее подчинить, а женщины ее чему-то учили. Это мы все ведем к тому, что это феминистическое очень кино.
У них заканчиваются деньги, Белла отдала их на благотворительность, так скажем, их.
Их выгоняют с корабля, да.
Да, и они оказываются в Париже же вроде бы, да?
Да.
И как-то нужно было зарабатывать, и Белла решила, что она пойдет получать деньги в...
В публичный дом не только потому, что ей были нужны деньги, еще и потому, что ей было интересно. У нее стигм никаких. Да, она не считает, что секс — это плохо, что она не смотрит на это, будто она продает свое тело.
Да, она сложила 2+2, и секс доставляет удовольствие, она еще и деньги за это может получать.
Да, для нее...
Поэтому она и пошла туда.
И как раз мне кажется, что вот эта вот тема, часть
сама
фильма...
Сама сюжетная вот эта арка про...
Да, про публичный дом, она нам рассказывает, почему это так плохо. Ну, на самом деле, эта тема очень сложная, но ни одна женщина по своей воле не пойдет работать, ну, заниматься проституцией.
Ставится такой вопрос, это она владеет своим телом, это ее выбор, или она все-таки вот этим выбором лишается возможности владеть своим телом?
В общем-то, да, в этом публичном доме она занимается сексом, но она воспринимает его как данность, как просто работу. Она не получает уже так от него удовольствия, там кошмарики всякие происходят.
Кошмарики очень много сцен секса, которые совершенно не объективируют Эмму Стоун.
Да, можно ли сказать, что сцены секса не сексуализированы?
Ну, конечно, да, они показаны по большей степени иногда даже мерзко, противно, потому что ты понимаешь весь контекст происходящего, что вот Марк Руффало совокупляется с Беллой, пока у нее мозг там, не знаю, подростком максимум.
Не сформирован, да, ей движет не выбор ее, а ей движет просто сексуальное желание, сексуальное влечение. И это к тому, что педофилы всегда виноваты, даже если ребенок захотел этого, он не может себе до конца отдавать отчета. В публичном доме, да, она знакомится еще с девушкой.
Вот на корабле была вот пожилая женщина, которая давала ей книги там про какую-то философию. И вот здесь вот была вот эта вот девушка в публичном доме, ее коллега и еще, кстати, хозяйка заведения, которые ей тоже как-то помогали.
Ее коллега стала с ней обучаться, они ходили в институт куда?
Там кружки по социализму.
Да, они ходили, да, в кружки по социализму. Белла становится думающим человеком. Помимо каких-то сексуальных желаний, у нее появляются другие желания.
Но одно не замещает другое. И она в гармонии с этими двумя частями своей жизни. И это круто. И что происходит? Белла получает письмо о том, что ее отец, Гад, вот этот Годвин,
смертельно
умирает.
Смертельно болен.
И поэтому Белла захотела вернуться в свой отчий дом и провести это время
с ним, да.
Там она узнает всю правду о себе.
У нее появляется больше желания исследовать мир. Она не винит ни в чем. Это удивительно Годвина. То есть она как-то к этому очень спокойно относится.
Вот эта вот вся финальная арка, вот где проводит Белла время в своем отчим доме, вот там вот эта вот свадьба готовится. Это вот вообще очень милая и добрая часть фильма. Не знаю, мне почему-то хотелось плакать, смеяться, хотя вот персонаж Вильяма Дефо, он вообще изначально был каким-то мерзким, неприятным персонажем. Скорее, больше. Но вот в конце как-то даже начинаешь сопереживать ему.
Он тоже травмированный ребенок. Для него вся его жизнь — это эксперименты, вся его жизнь — это наука, и ты понимаешь, почему он так поступает. Вопрос этики — это вообще другой вопрос, но пересаживать мозг человека. Адвокат узнает, что она вернулась в отчий дом, и она выходит замуж. А он-то на нее обижен. Забавно, что когда Белла отказывается уехать с ним, он начинает кричать ей: «Ты шлюха!»
Базированный мужичок.
Да. Он дает объявление в газет с ее фотографией. На это объявление откликается ее бывший муж.
Бывший муж матери Беллы.
Да.
Чем телом она сейчас пользуется. Вот
да,
так вот.
Да, согласна. И приходит он к ней как-то, в общем.
Приходит не как-то, в общем, а прям на свадьбу заявляется. Я против.
Да, и говорит,
там такая драма.
Никакого не будет. Белла, пойдем со мной. Белла такая: ну, ладно,
погнали,
пойдем.
Погнали, да. Ну, вот это вот ее любовь к познанию мира. Вообще, откуда она, кем она была.
Угу.
Вот. Понимаем, не осуждаем.
В общем, да-да, ее бывший муж оказывается...
Домашний тиран.
Домашний тиран, да.
Там же одновременно были затронуты темы домашнего насилия вместе вот с этим мужем ее. И женского обрезания, насколько я понял. Он хотел контролировать ее полностью.
Почему он...
Короче...
Блядь, ты пережуй сначала. Сидит с ушки, жует, нормально? Мы тут серьезными вещами занимаемся. Мы подкаст записываем. Егор берет 5 сушек. И одновременно в рот их запихивает. Еще пытается что-то рассказать. У нас матриархат. В нашей паре матриархат.
Получается, муженек договаривался о вот этой вот проведении операции вот по женскому обрезанию, скорее всего. И Белла это слышит. Он ее хочет выманить под каким-то ложным предлогом, насколько я помню, куда-то вот выехать. Вот. А Белла все понимает, куда и зачем ее хотят увезти. И она не соглашается, там случается перепалка, не суть важно, про что там была речь. И он начинает ей угрожать пистолетом. Он с этим пистолетиком ходил, ну, мужичок такой. Со своей стрелялкой.
Да, пиу-пиу-пиу. В общем, да, и она перехватывает пистолет.
Стреляет в ногу.
В итоге этого домашнего тирана Белла забирает с собой.
Mm-hmm.
Белла смотрит на козочку, козочка смотрит на нее. И Белла понимает, что делать с телом ее бывшего мужа, который еще пока не умер, но крови-то как-то много потерял. В итоге Белла пересаживает сама уже мозг козы, тело своего бывшего муженька.
Да,
ничего не изменилось в целом.
По итогу она использовала свои навыки. Она же хотела стать врачиней.
Угу. Врачуней.
Врачуней. Вообще.
Да. Врачуней,
молодец.
Врачуней.
И что еще хочу отметить. Мне вот кажется, вот сейчас подумал, да?
Подумал.
Подумал впервые он за подумал. Этот подкаст. Муженек, когда держал пистолет, он не думал, что Белла будет как-то оказывать какое-то сопротивление, потому что мать Беллы не давала отпора. Она подчинялась, потому что она была выращена уже вот в этих рамках патриархальных. Вот ее вставили всегда в позицию подчинения, она уже не выдержала, поэтому она решила уйти на тот свет. Белла уже росла вне вот этих рамок, по большей части. Поэтому она спокойно решила дать отпор.
Есть теория про то, что Макс — это Адам, а Белла — это Ева, это все райский сад, этот Дункан — это змей-искуситель, ну, короче, трешатина. Год. Гудвин — это, ну, бог, понятно. Там много шуток про то, что кто сотворил Беллу — это Годвин.
И сокращенное его имя — Гад.
Гад, да. Jesus is King. В общем, да. Это альбом Канье Уэста.
Это просто... Это самое неуместное упоминание Канье Уэста.
Ужас. Давай поговорим вообще про смыслы этого фильма, про феминизм, в нем про женскую эмансипацию. Костюмы. Сначала ее костюмы... Кстати, клевые костюмы. Нет, костюмы... В начале костюмы были такие более воздушные, более детские. И как только Белла взрослеет, костюмы меняются на более строгие взрослые.
Да, кстати, вот это вот тоже интересно.
Ее взросление мы отмечаем еще и по костюмам. Мы видим взросление Беллы по всему, по операторской работе, по работе с цветами. То есть там же, когда Белла взрослеет, картинка очень контрастная, очень яркая. Когда она уже взрослая, картинка спокойная, цветокор чуть-чуть другой.
Возможно, когда вот в начале, когда она еще очень маленькая, мы видим вот эту черно-белую картинку, это то, то, как она воспринимает мир. Еще она никакую не дает оценку этому миру. Потом, когда она выходит только в него, он яркий, красочный, потому что ей интересно, любопытно. А уже в конце более спокойные тона, потому что она уже поняла, что мир грешен, жесток, полон несправедливости.
На самом деле, та сцена, где она видит трупы, она же прям такая яркая, она очень библейская.
Да.
Клево тут рассказана история женщины, которая просто, ну, не боится быть собой. Просто я не припомню фильма, где эмансипация была показана через секс. Белла исследует свое тело вообще без стеснения, без какого-то чувства вины, которое нам привыкли пишет с самого детства, каждой женщине. И много осуждений у этого фильма из-за того, что жесть, ребенок начинает заниматься сексом. Да тут не о том, мне кажется.
Да. Тут даже не про то, что она смогла противостоять каким-то установкам патриархальным. Суть в том, наверное, что нам их показывают под интересным углом.
Угу. Да, чтобы под новым.
Да, чтобы мы задумались, а реально ли они стоят того, чтобы их придерживаться. Мне кажется, что вот фильм, это вот история о взрослении, там буквально становление персонажа. Фильм о, да, приобретении какой-то независимости.
Да. Еще хочу проговорить, что «Бедные несчастные» снят по книге Алаздера Грея. Раньше эту книгу не экранизировали, да, Йоргос Лантимос сам к нему приехал, и они обсуждали сюжет, они обсуждали, как раскрутить эту историю. Как тебе фильм-то?
Я скажу,
что... Чё, нрав, не нрав?
Нрав. Ну, лайк.
Симп. Мне этот фильм симп.
Да.
Симпит. Поднята тема проституции, поднята тема табулированности секса в целом в нашем обществе. Поднята тема токсичной маскулинности. А, у нас тут есть тюбик. Это Макс. Нет, Макс не тюбик. Тюбик — это Дункан. Потом у нас есть Штрих — это ее бывший муж. И у нас есть Чечек — это Макс. Даже так. Фильм как тебе по десятибалльной?
По десятибалльной я бы поставил вот крепкую восьмерку.
Я девятку ставлю.
Девятку.
9.5. Но мне очень понравилось. Единственное, что я могу сказать, что, ну, я дикая фанатка Йоргоса Лантимоса, и мне, конечно, не хватает его бесячки. Просто, видимо, влюблена в его старые фильмы. Мне кажется, что когда ты смотришь фильм, тебе понятно, о чем он.
Тебе, да, не тут нужно... смыслы более легко считываются, потому, да, что, вот, чтобы вот эти вот все вещи понять, мне не пришлось заходить куда-то дополнительно искать, читать 10 тысяч отзывов.
Угу. А вот «Клык», «Убийство священного оленя», «Лобстер», они, конечно, посложнее. Для меня это, наверное, разные просто этапы в творчестве, и здорово, что он выходит на новый уровень. Здорово, что он становится признанным режиссером. Это круто. Он супер талантливый. Кстати, есть такая штука, что он отдельно репетирует со своими артистами. И он репетирует не так, что они отрабатывают сцены. Они не приходят на съемки как на работу и просто сразу же отыгрывают по сценарию. Они собирались заранее. И они делали всякие упражнения на сближение. Типа там было такое упражнение...
Тимбилдинг.
Типа того, Эмма рассказывала, что они все бегают с закрытыми глазами. И есть один человек, у которого есть стул. И никто же друг с другом не разговаривает, кто-то из людей начинает садиться. И суть в том, что человеку, который с открытыми глазами со стулом, ему нужно поймать человека, чтобы он не плюхнулся. А люди-то, они не общаются между собой, поэтому одновременно может 3 человека сесть, одновременно 5 людей. Ну, в общем, это здорово, что он очень взаимодействует с артистами, и, да, и что из-за этого его артисты, актеры раскрепощены, они уже знакомы друг с другом хорошо, и сама Эмма Стоун, она не стесняется своего тела, это здорово, что, ну, она, блин, супер такая.
Да, она еще и продюсировала картину, да. Она в хороших отношениях с Йоргосом.
Они с фаворитки, они в хороших отношениях, я так понимаю, что Эмма Стоун принесла большой вклад в персонажа Беллы.
Мне кажется, что Эмма Стоун имеет все шансы взять статуэтку за лучшую женскую роль на Оскаре.
И за лучшую женщину в мире. Ладно. Я люблю тебя, Эмма Стоун.
И, Маш, ты сказала, что Йоргос Лантимос твой любимый режиссер. Один из. Поэтому расскажи, что ты о нем знаешь? Почему ты его любишь? За что? За какие заслуги? Ты любишь его, а не меня.
В общем, Йоргос Лантимос родился в 73-м году в Греции. Он греческий режиссер, и первые свои фильмы он как раз снимал в Греции. Почти ничего про него не известно, кроме того, что я посмотрела все его фильмы. Да, первый полнометражный фильм назывался «Мой лучший друг», и он вышел совместно с греческим режиссером Лакисом Лазопулосом. Затем вторая работа у него драма «Кинетта». Она вышла на экраны уже в 2005 году. Стоит, наверное, начать с нее. Это было первое самостоятельное творение Йоргоса Лантимоса. Он тут был не только в качестве режиссера, но еще и соавтора сценария. Потом у Йоргоса Лантимоса выходит фильм «Клык». В 2009 году я очень люблю этот фильм. Он получил премию «Особый взгляд» на Каннском фестивале и был номинирован на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Потому что все еще фильмы Йоргос снимает, да, в Греции. И он начинает сотрудничать со сценаристом Эвтимисом Филиппу. И они сотрудничают потом 10 лет. Вместе сняли «Альпы», вместе сняли фильм «Лобстер» и вместе сняли фильм «Убийство священного оленя». Так вот, фильм «Клык» — это артхаусная драма. Греческая семья, родители, сын и две дочери. Они изолированы от внешнего мира. Дом может покидать только отец, ездить на работу. Дети развиваются исключительно в замкнутом пространстве. То есть они помещены в другую среду, они ничего не знают о внешнем мире. Отец им говорит, что вот того-то человека убила кошка. Кошка — это злобное животное. Потом брат берет, убивает кошку. Да, довольно жестокий фильм, довольно неприятный. Я его пересмотрела неделю назад, и мне он безумно понравился, но он, конечно, тяжелый, мерзковатый. Но это особенность Йоргоса Лантимоса, что он снимает такие штучки. В общем, в дом приходит девушка по имени Кристина, чтобы удовлетворять сексуальные потребности сына. Потом она как бы становится связью с внешним миром. Отец понимает, не разрешают ей больше приходить и сексуально удовлетворять. Сына начинает одна из сестер. В общем, да. Фильм сомнительного характера, очень много вопросов, но на самом деле он просто все возводит в абсурд. Как, чтобы выбраться из дома, родители говорят о том, что у вас должен выпасть клык коренной. Удается ли им выбраться из дома, мы узнаем, если посмотрим фильм. Я просто супер советую тебе посмотреть этот фильм, он очень интересный. Как раз-таки с фильма «Клык» режиссер становится популярным, затем он снимает драму «Альпы», там он исследует границы человеческой психики. Не знаю, мне не то чтобы очень понравился этот фильм. Эти все фильмы, они довольно непростые. Да, тем не менее, критики высоко их оценивают, и Йоргос продолжает развиваться. Как бы он хочет освободиться от греческого кинематографа. Поэтому он захотел сделать англоязычный фильм. И вот как раз-таки он снимает фильм «Лобстер» и фильм «Убийство священного оленя». Они ему приносят мировую популярность. «Лобстер» ему принес очередную номинацию на «Оскар». Сюжет такой, что одиноких людей арестовывают и отправляют в специальный отель. И дают им 45 дней на то, чтобы найти... Да, это про нас. На то, чтобы найти партнеров. Если они за 45 дней не найдут, то они превратятся в животного. Непонятно, как он до этого додумывается. Это очень круто. Это меня супер вдохновляет. Клетку всех счастливых людей.
Да.
Всех несчастных. Одиноких, всех несчастных одиноких к нам на подкаст. Следующий фильм это «Убийство священного оленя». Повествует нам историю о кардиохирурге. Он должен привнести в жертву кого-то из членов своей семьи, чтобы рассчитаться за свои грехи. Потому что понятно, что у врачей пациенты, ну, умирают. Mm-hmm. Да, такое бывает. И как раз-таки дальше Йоргос Лантимос, он уже не пишет сценарий. Сценарий теперь пишет Тони Макнамара, и он написал сценарий для «Фаворитки». Тут мы уже видим, что Йоргос берется полностью за режиссуру, потому что раньше кадры были более статичные, повествование было более стройное, а сейчас Лантимос начинает экспериментировать, и он снимает «Фаворитку», и «Фаворитка» разрывает все чарты.
Круто, да, делегируй.
Делегировал и сфокусировался на режиссуре. Просто больше внимания он уделил форме повествования. На этом фильме он познакомился с Эммой Стоун, и потом они стали вместе творить. И вот
новый тандем.
Втроем с Эммой Стоун, с Тони Макнамарой, сценаристом, они сделали фильм «Бедные несчастные». У меня были очень завышенные ожидания, и я очень долго ждала этот фильм. Плюс я люблю режиссера, и мои ожидания оправдались полностью. И это было так неожиданно. Я, когда включила его, я думаю, ну, я столько всего себе напридумывала. Я его ждала полгода. Нет, фильм крутой, и он заслуживает внимания вообще 100%.
Да. Он с глубиной, с ебанцой. Ты смеешься через тревогу, не знаю.
Если прошлые работы Йоргоса могут не понравиться всем, то мне кажется, что «Бедный несчастный» — это все-таки
что-то более фильм мейнстримное, для... универсальное. Да. Я ставлю ему 8 пузырей, которыми отрыгивает Уильям Дефо из 10.
Я бы хотела посоветовать фильмы, которые я посмотрела на этой неделе. Первый фильм «Во время грозы». Интересный детектив испанский в главной роли с челиком, который играл в «Бумажном доме». Очень понравилось. Загадочный фильм. А сюжет в том, что мальчик во время грозы находит какую-то старую кассету, смотрит ее и слышит какие-то звуки, понимает, что в соседнем доме произошло убийство. Выбегают из дома, его сбивает машина. Через 20 лет в этот дом заезжает молодая пара. Девушка включает кассету и на этой кассете видит мальчика и может с ним общаться. И говорит: «Не выходи, тебя собьет машина, ты умрешь, пожалуйста, не выходи». Вот такая вот завязочка. Очень интересный фильм, очень вайбовый. Советую. Потом я посмотрела фильм «Зона интересов». Он про то, как во время фашизма, как живет немецкая семья, которая активно участвует в действиях, направленных на убийство евреев. Он безумно тяжелый. Он не похож на мальчика в полосатой пижаме. Просто плакать хочется. И там очень крутая работа со звуком. Режиссер что? Хотел снять как Тарковский, да у него получилось, по-моему, лучше. Вот так. Есть вайбы Тарковского некоторые, просто очень много статичных, красивых кадров. Работа со звуком круче, чем в «Опенгеймере». Вот этот фильм номинирован на «Оскар», кстати. Ну, очень тяжелый. Да. Потом тебе не то, что плакать хочется, тебе потом не заплакать. Я посмотрела фильм «Мадам Веб». Я не знаю, зачем я его выписала, как «Хочу посоветовать».
Ну, посоветовать, как сходить с друзьями и увидеть самый худший фильм в истории человечества.
Да нет,
самый худший супергеройский фильм.
Непосредственно Каха. Советуем этот фильм, да, сходить посмеяться, пока он в кино. Знаете, это настолько плохо, что даже хорошо. Вот в данном случае, да. Бывают фильмы, например, непосредственно Каха, которые настолько плохо, что плохо, а «Мадам Веб» настолько плохо.
Да, можно посмеяться над тупостью, над очевидностью вообще всех.
Да. Затем я сходила на фильм российского производства «Свет». Он про взросление, про свет в жизни человека. Он про женщину, которая работает в службе помощи пенсионерам. Она приходит к ним домой, ухаживает за ними. И она вспоминает о своем детстве, вспоминает о своей подруге. Но фильм потрясающий. Я ему поставила 10 из 10. Он вышел недавно, всем советую, пока он идет в прокате, сходить. Я посмотрела фильм «Маленькая рыбка». Это для любителей «Вечного сияния чистого разума». Он отличается, «Вечное сияние чистого разума» круче, но этот фильм такой для легкого просмотра вечером. Сюжет в том, что на Земле вирус, и люди заболевают этим вирусом и забывают, что происходило в их жизни. А фильм «Одна жизнь», он про молодого человека, который спасает детей, вывозит из Польши во время Холокоста, чтобы понятно зачем. Вот вывозит в другие страны, передает приемным семьям. Фильм для того, чтобы прорыдаться за все плохое, что произошло на неделе. Фильм длится 2 часа, и это 2 часа рыданий. Я советую сходить. И очень хочу посоветовать сериал «Мальчик поглощает вселенную» про то, как ребенок растет в семье бандюганов. Вот так. Где отец наркодилер. Ну, в общем, да. Очень замечательный сериал. Очень жизнеутверждающий. Вот сериал прям советую к обязательному просмотру. Вот так. На этом все. А тебе спасибо за то, что посидел напротив меня, жевал периодически сушки и наорал на меня перед записью подкаста, тем самым демотивировал. Обидел, в общем. I love you.
Ладно.
А ты? Ну, я сказала I love you.
Я тебя тоже очень сильно ценю.
Ну, ребят, спасибо за прослушивание данного эпизода. Так и вижу, что вы хотите сейчас поставить сердечко нам на Яндекс.Музыке или поставить 5 звезд, не знаю, в Spotify, в Apple подкастах, ну или на других стриминговых сервисах, и хотите написать нам добрые слова в наших личных соцсетях. Вот я прямо и вижу, прям вот чешутся у вас пальцы. Так дерзайте, чего вы ждете? Надеюсь, вам понравился данный эпизод. Спасибо, что его послушали. Мы с Машей говорим вам огромное спасибо. В общем-то, да, пока.